Мириам Райс, «Багровый ветер». Пролог. Пол был не просто грязным. Он являл собой жуткую мозаику из запекшейся крови, грязи и осколков разбитой мозаики, некогда украшавшей парадные залы. Каждый шаг по нему отзывался липким чавканием, будто камень сам пытался удержать тех, кто ступал по нему, в этом аду. В воздухе висел тяжелый, медный запах крови, смешанный с едкой вонью мочи и страха. Он оседал на языке горькой пленкой, заставлял горло сжиматься в спазме тошноты. Тихие всхлипы принцесс звучали особенно пронзительно в этой гнетущей тишине, нарушаемой лишь редким звяканием цепей да тяжелым дыханием стражи. Король и королева, некогда величественные, теперь напоминали тени самих себя. Их спины были выпрямлены из последних сил, гордость еще пыталась пробиться сквозь ужас, но холодное лезвие, приставленное к горлу, безжалостно пригибало их к земле. Они не смели поднять глаз. Боялись, что, встретившись взглядом с палачом, окончательно утратят остатки человеческого достоинства. Первой пала королева. Еще час назад она, не раздумывая, бросилась между своими детьми и надвигающейся смертью, раскинув руки, словно хотела укрыть их всем своим существом. Ее крик, полный материнской ярости и отчаяния, эхом прокатился по залу, чтобы тут же захлебнуться в лязге оружия. Наследник, ее сын, тот, кого она носила под сердцем и растила как надежду королевства, в решающий миг дрогнул. Он не просто отступил, он толкнул ее вперед, прямо в лапы войску, подношением алчущим богам войны. Женщины, закованные в тяжелые кандалы, чьи запястья уже покрылись кровавыми ссадинами от грубого железа, были протащены по мраморным ступеням, оставляя за собой багровые полосы. Их крики, сначала громкие и полные гнева, постепенно стихли, сменившись беззвучными рыданиями, когда реальность происходящего окончательно обрушилась на них. Король держался дольше всех. Даже когда лезвие пронзило грудь его супруги, он не издал ни звука, лишь по его лицу скользнула едва заметная судорога, одно единственное свидетельство того, что сердце еще бьется. Теперь, когда его жизнь оборвалась, он рухнул на трон, который еще недавно был символом его власти, а ныне стал лишь пьедесталом для его падения. Его глаза, остекленевшие и полные невысказанной скорби, будто все еще пытались отыскать в этом хаосе своих детей, чьи тела уже унесли в темноту. Принцессы, не выдержав зрелища материнской гибели, потеряли сознание, их бледные лица, залитые слезами, казались масками скорби, отлитыми из дорогого воска. Замок, гордый и неприступный, теперь трещал по швам, словно живое существо, испытывающее агонию. Каждый удар тарана, каждый лязг металла о камень, отдавался в стенах глухим стоном, камни оплакивали свою судьбу. Посмертные крики слуг, раздававшиеся из дальних коридоров, сливались в единый, жуткий хор, от которого кровь стыла в жилах. Воздух был настолько пропитан кровью, что казался густым, почти осязаемым. Его можно было не только почувствовать на языке, но и увидеть в виде багрового тумана, клубящегося под сводами зала. И среди этого кошмара, среди смерти и разрушения, раздавался смех победителей, такой ликующий, торжествующий, от которого веяло не триумфом, а безумием. Последний бастион великого города Серафимов пал. Крылья его защитников, когда-то гордо реевшие в небесах, были сожжены хранителями за измену, а сами они, не учтя ошибок прошлого, пошли войной на детей ночи и проиграли. Теперь это место, некогда святое, стало столицей упырей и кровососов, проклятым уголком мира, где сама земля отвернулась от света. Движения Сайруса, древнего вампира, и теперь молодого правителя, были до пугающего монотонными, он не участвовал в битве, а лишь наблюдал за ней со стороны, заранее зная ее исход. В его жестах не было ни торжества, ни злорадства. Исключительно усталая отрешенность человека, для которого смерть стала слишком привычной гостьей. Вкус победы, если он и был, не приносил насыщения, только легкую горечь, напоминавшую о том, что все это было предрешено задолго до того, как первая капля крови упала на пол. Для него это была не победа, а неизбежность, воплощенная в металле, крови и криках.